Евгений Иванович, встречаем дорогого гостя.
Встречаем гостя, профессор Исаев, Владимир Александрович Исаев, человек, с которым мы дружим четверть века уже, стоявший на самом деле у истоков создания Института Ближнего Востока. И параллельно не только блистательный арабист, но и человек, который помимо того, что он собственными ногами ходил по Алжиру, и Египту, по Сирии, Ираку, я бы сказал, истоптал эти дороги, он вообще-то замечательно разбирается в том, что есть им Франция, поскольку Францию так получилось знать ничуть не хуже, а может быть и лучше. И с арабской общиной Франции, исламской общиной Франции имеет дело не один десяток лет. А что называется, Володь, тебе слово.
Спасибо, Жень. Ну, дело в том, что действительно, учитывая последние события во Франции, естественно, что они привлекли самое серьезное внимание. Как видите, даже если уж мы уходим в сторону политики, подвигли президента, французского президента Оланда, срочно искать сотрудничество с нами. Ну, отклик он получил, дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Mm-hmm. Ну, а если говорить, так сказать, о ситуации с мусульманской общиной Франции... Ну, ты знаешь, я тут приведу некоторые данные, факты, да?
Мы ведь её не знаем. Да?
Ну, прежде хочу сказать, что по подсчетам французов воевать на стороне исламского государства только в Сирию направилось больше 2000 человек. Значит, 200 уже вернулись. Причем они вернулись безо всяких для себя последствий.
А зачем, Владимир Александрович, они возвращаются? Они что хотят?
Видите ли, и хотят они многого. Кто-то из них возвращается для того, чтобы устроить в Париже то, что мы совсем 13 числа наблюдали. Кто-то идет проповедовать идеи этого исламского государства. Я немного ниже остановлюсь на этой очень любопытной картине. Значит, кто-то, ну, простите меня, просто-напросто зализывает раны. Такое тоже бывает, да?
То есть их лечат за счет налогоплательщиков, а потом они едут воевать обратно.
Естественно.
Удивительно.
Я повторяю, что эти 200 вернувшихся человек... Округленно. Они за то, что они воевали на стороне исламского государства, не понесли никакой ответственности. Ни уголовной, ни общественного порицания. Просто молчат, как говорится, как рыба об лёд.
Да? А они же французы, они имеют
французы,
право на всё.
Они с французскими паспортами. У них никто не говорит о том, что нужно интернировать, там, фильтровать, отбирать паспорта. Это не во французских традициях. Mm-hmm. Дело в том, что вообще, если мы посмотрим на историю, Франция вообще-то пережила несколько волн иммиграции. Ну, одну, в частности, организовала наша страна после Октябрьской революции. Я помню учебники, которые мне давала моя преподавательница французского языка, и старые учебники. Там было написано, вот подъезжает такси, за рулем наверняка русский граф. Вот это было так, да? То есть нас там много оказалось. Значит, затем, в принципе, это 50-е годы, Вьетнам. Разгром французов под Бьен-Дин-Фу, и, соответственно, они вывезли всех. Французы очень легко женились на вьетнамках, выходили замуж за вьетнамках, за вьетнамцев. И, так сказать, вот эта вот волна была достаточно значительной, но она для французского общества прошла абсолютно спокойно и фактически незамечена. 60-е годы, ну, пожалуй, здесь освобождение Африки, освобождение Северной Африки. Вот здесь уже начинается такая иммиграция немножко другая. Ее основу составили тоже не самые, как вам сказать, экстремистски настроенные люди. Почему? Ну, во-первых, поехали потомки сенегальских стрелков. Еще в Первой мировой войне сенегальские части принимали участие на стороне французов.
То есть это были французы этнические или нет?
Нет, это африканцы, это жители африканских колоний, сенегальцы, которые были мобилизованы французов для участия в Первой мировой войне. Всем этим людям, оставшимся в живых, и их потомкам автоматически давалось французское гражданство. И когда посыпались колонии, они оказались, поскольку они на территории Сенегала были, в общем-то, в привилегированном положении, то когда свершилась революция, там немножко их привилегии стали прижимать. И они на полном, так сказать, на полных законных основаниях поехали во Францию, так сказать, поскольку они были французскими гражданами. Кроме всего прочего, поехали из Северной Африки так называемые черные ноги. Черные ноги — это те люди, колонисты фактически, которые... жили на территории Алжира, Марокко, Туниса, поскольку я напомню, что, так сказать, Франция захватила Алжир еще в 1847 году, так сказать, в 1883 Тунис, а в 1912 году Марокко. И, так сказать, вот те люди, которые там организовывали бизнес, строили различные фермы, разводили виноград, выращивали виноград для того, чтобы снабжать Францию вином и так далее, и так далее, то эти люди получили название «черные ноги». Почему? Ну, во-первых, очень многие из них перемешались с местным населением, как с арабами, так и с берберами, и они старались вывести на территорию Франции не только самих себя милых, но и всю вот эту челюсть, так сказать, свою, и, так сказать,
с чадами и домочадцами. То есть, да,
поскольку после начала революции там были зверские вещи достаточно. Достаточно сказать, что когда была объявлена эвакуация, собрались на одной площади города Алжир, и их просто взяли в пулеметы этих людей, которые должны были эвакуировать. Там практически мало кого осталось. Там человек 200-300 положили просто сразу на площади. Ну и что вызвало во Франции, мягко говоря, недоумение. Хотя потом французы ответили тоже не меньшими зверствами, сбрасывая, например, захваченных повстанцев с вертолетов живьем, ну, без парашюта, как говорится, да? Значит, ну, и так далее, и так далее.
Вот какие раньше-то французы были, да, а сейчас что с ними стало-то?
А, видите ли, по-моему, Евгений Янович уже здесь говорил, что если бы эта Франция была хотя бы тех времен, то сейчас иностранный легион брал бы Ракку.
Да, просто-напросто. Это накануне Евгений Янович
говорил. Это без вопросов. А французские парашютисты вырезали бы всех оставшихся там, где пройдет иностранный легион. Но, простите меня, законы либерализма, принципы толерантности и прочего-прочего, они, так сказать, привели всю Европу, не только Францию, к тому, что мы имеем. Что еще? Ну, новая волна – это 90-е годы. Вот тут уже поехали в основном североафриканцы по очень простой причине – воссоединение семей. Вот на это французы давали полную, так сказать, им карт-бланш. И вы понимаете, что на одного человека приезжало 6-7 человек. Естественно, они селились в определенных кварталах и стали образовываться, ну, не скажу гетто, но такие анклавы, в которые, в общем-то, по сей день не только сами французы не очень-то любят ходить, но и, так сказать, полиция не очень любит.
Потому что могут получить. Этнический заповедник такой.
Жень, я тебе приведу свой пример. Я когда работал преподавателем, то, что, как французы говорят, профессор визиты в Монпелье в течение 3 лет, то я жил рядом с кварталом, который называется Птибар. Так вот, чтобы идти в университет, мне нужно было бы пересечь этот квартал.
Я страшно извиняюсь, но придется все равно после
новостей. Это святое.
Тем более Наташа Христова вот пришла. Да. Мы не можем не уступить даме.
Да, в американских сериалах
по-французски тут как.
Да. Да, именно так.
Да, сделаем паузу. 5533 Вести. Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Исаев. Владимир Александрович, итак, вы должны были пересечь.
Да, для того, чтобы пойти
квартал,
в университет, на работу, я должен пересечь. Когда я туда направился, так сказать, французы, у которых я этнические французы, все как положено, которые, у которых я снимал, которые меня приютили, если хотите.
Посчитали,
они
что
сказали,
очень смелый человек,
ни в коем случае не ходите через этот квартал. Просто ни в коем... Мы туда не ходим. Мы предпочитаем сделать крюк вокруг этого квартала, туда не идти. Ну...
Но ты
я
же
пошел.
Арабоязычный. Еще
видели бы вы лица этих людей, прежде всего детей, а потом этих самых, я понял, что, в общем, действительно не очень хорошая ситуация. Раздолбанные дома – это так называемые, то, что по-французски коротко называется «эшелем». Это здания, которые были построены для неимущих французов, но были заселены этими людьми, потому что они тоже неимущие. Значит, пока я не зашел на рынок и не обратился по-арабски, после этого меня уже сопровождали почетным эскортом и снимали на, так сказать, фотографии, чтобы показать, что вот этот француз ходит, он по-арабски говорит, его не трогать. Поэтому вот я там ходил совершенно беспрепятственно, и тот, те французы, которых я приглашал пройти через квартал этот, а они жили в 200 метрах от него, это для них было... Они сами там начинали фотографировать, как в заповеднике.
А вы представляете, да, в каком положении находятся хозяева страны, когда они не могут...
Ну, они как бы, я не знаю, хозяева ли они страны.
А я вам сейчас скажу насчет хозяев страны.
Да.
Дело в том, что в 68-м году, когда вспыхнули определенные противоречия между Алжиром и Францией, Франция тогда ограничила число прибывающих эмигрантов из Алжира 35 тысячами. Через 3 года это было снижено число до 25 тысяч. Но наступают 80-е, 90-е годы, и получается такая вещь. Прежде всего, что самое интересное, французы принимают закон, согласно которому адаптация или мультикультурализм, как принято сейчас говорить, да, он в основе его должен лежать индивидуальный подход адаптации через социальные институты. Вот я так витиевато вам выразился, это то, что написано по-французски.
То есть французы обязаны вот этим иммигрантам и должны с ними вот...
Да, и мало того,
носиться, как со
иммигрант трогой. Становится полноправным гражданином, если он официально заявляет властям, где-нибудь в мэрии или в префектуре, о том, что он принимает французские политические установки. Как это официально звучит?
Что это такое?
Что это такое? Либерте, фратерните.
Ну, заявил он.
Что ему что, жалко? И этого достаточно.
А, вот так.
И этого достаточно. Более того, был принят так называемый закон почвы, как он называется. Ну, по-французски это «жюсоль». Что это означает? Это родился, значит, гражданин.
Как США.
Это дало карты в руки, естественно, определенным людям. А дальше французские...
Рождаемость там
хорошая.
Это дело нехитрое, на самом деле.
Да. Я вам хочу сказать, что, в принципе, например, белая француженка, у нее время рождения первого ребенка 36-37 лет во Франции.
Вот так вот.
Первого ребенка. Ну, вы прекрасно понимаете, что у мусульманской части населения Алжира она... Планка понижена лет на 10, как минимум, в этом плане. Ну, что еще? Значит, понимаете, в 1981 году Франция принимает закон о том, что иностранцы и различные национальные меньшинства имеют право образовывать свои национальные ассоциации.
То есть, вот, на самом деле, они сдают одну позицию за другой вот, в течение многих лет.
Никто их к этому не принуждал, Сергей, я вас уверяю. К чему это привело? Уже в 1985 году создается Союз исламских организаций Франции. В 1987-м Союз мусульманской молодежи. Потом последовали мусульманская молодежь Франции. И самое любопытное, что были созданы такие вещи, как Ассоциация исламских студентов. Среди студентов, Жень, представляешь себе, кто учился там? Я могу сказать. Ат-Тураби. Братья мусульманам большой привет.
Ой, какая один прелесть. Хозяин Бен Ладена, пригласивший его.
Аль-Аттар, руководитель сирийских братьев мусульман. Ну и так далее. Более того, под контролем Союза исламских организаций Франции создается Институт исламских исследований.
Это какая-то лоббистская организация.
Да, более того, вот этот Союз исламских организаций Франции сумел поставить под свой контроль Европейский институт гуманитарных исследований, потому что выпускниками этих вузов становились имамами мечети не только во Франции, но и в других африканских, неважно, севера или каких, мусульманских государствах. Причем самое интересное, одновременно вот этот Союз исламских организаций Франции официально заявляет о том, можно это на сайте посмотреть, что его цель – это внедрение шариата среди мусульман, проживающих в Европе.
А как же ценности, которые
у меня
вы сейчас
перед глазами всплывает Руслан Курбанов, прям лицо его, да, в Институте Востоковедения.
Да. Во Франции также действует Европейский совет по исследованиям и фетвам с 1997 года, причем он создан официально организацией «Братья мусульмане». Этого никто не скрывает. Есть еще также Национальная федерация мусульман Франции, которая объединяет, вдумайтесь, свыше 500 различных мусульманских организаций. Более того, Союз исламских организаций Франции объединяет также свыше 200 организаций мусульманского толка в той же самой Франции. При этом, что самое любопытное, что если в каком-то 24-м году во Франции было 10 мечетей, то сейчас их насчитываются сотни. Их уже просто бросили считать.
Значит, но братья-мусульмане там же не террористическая организация.
Да, они
как в списке
Франции,
нашей прокуратуры.
Правильно. Но обрати внимание, что я хочу сказать, самое интересное. 75, вдумайся в цифру, 75% имамов, работающих в мечетях, во французских мечетях, не имеют французского гражданства. Это все.
Привет.
Привет, приезжающие из истинных, да? И более того, 30% из имамов, которые вещают во Франции, не знают французского языка.
А зачем?
То есть у них уже настолько все там свое, да, что им даже язык не нужен, Серёж, чтобы жить
свое
спокойно.
Свое приводит к тому, что только за последние полтора, примерно два года цифры разнятся, но ислам приняли свыше 50 тысяч французов. Я повторяю, французов.
Угу.
Понимаете?
Доминирующая религия.
Самое интересное во всей этой истории, помимо всего прочего, что активно идет вербовка, не могу сказать, а так сказать то, что...
Обращение
в веру идет в тюрьмах.
А вот эти вот 50 тысяч, то есть это самые незащищенные, обиженные слои населения.
В тюрьмах, с учетом всего этого, сейчас до 70% французских заключенных это мусульмане. Среди них ведется очень серьезная работа. Они в дальнейшем начинают также распространять свою деятельность. Ну, что еще? Уровень безработицы среди мусульман насчитывает примерно 35%. Среди молодежи, то есть это от 14 до 24, примерно 25 лет, это больше 40%. Ну, кроме всего прочего, их нанимают на не самые квалифицированные работы. Например, 38% занято в строительстве, скажем, свыше 16% занято на тяжелых работах в металлургическом производстве, тебе это знакомо, там не самая, так сказать, легкая работа. Понимаете, к чему я это все рассказываю? Не то, чтобы я хочу представить Францию как какую-то вотчину дикого исламизма. Хотя, в общем-то, то, что Франция стала одной из наиболее подударных в этом плане стран, это у меня никаких сомнений не вызывает. Ну, вдумайтесь, что во Франции уже больше 7,5% их 66-67 миллионного населения это мусульмане. То есть это от 5 миллионов и выше. Многие пригороды превратились, к сожалению, в такие места, куда французы не очень любят ходить. Это касается практически всех крупных городов Франции. А Монпелье я сказал, Мюлюза, например, на границе с Германией. Там в основном турецкая община, потому что которая работает на заводах Peugeot, сосредоточенных вдоль границы с Германией. Кроме всего прочего, есть такие районы во Франции, вот здесь уже говорилось об этом, в основном страдает северо-восток. Ну, северо-восток это вот как раз, вот здесь назывались вот те трагические места, где произошли события 13 числа, что это район вот Стад-де-Франс, Сен-Дени, это за ними находится, потому что, в общем-то, это Стад-де-Франс, и так далее, это очень близко находится к 10-11 арондисману. А вот за ними кварталы уже превращены, ну, как вам сказать, по французским оценкам, во всяком случае, посмотреть более внимательно, покопаться в тех оценках, не знаю, насколько они соответствуют истине, но там свыше 35% населения – это люди, так сказать, исповедующие ислам. Вот, ситуация там и с безопасностью не самая лучшая, естественно, и так далее. Ну, а что касается вот тех районов, о которых столь мы говорили, типа там площадь Республики, да, или Бастилия, это как раз спокойные районы, там есть африканская часть, конечно, арабская, но не в таких страшных больше 35% количества. Это в основном там много кафе, много различных концертных площадок всяких.
То есть это престижные, что называется, районы?
Вы знаете, это район такого отдыха, я бы сказал. Есть туристический район. Uh-huh. Ну, как это прийти и не увидеть там, я не знаю, собор Парижской Богоматери, условно говоря, да? А вот это вот хотите отдохнуть, посидеть в недорогих кафе, причем там очень много кафе, ну, как вам сказать, такого национального, ну, типа вот этой маленькой Катбоджи, какой-нибудь маленького Марокко и так далее. Там очень много национальных кафе, куда люди приходят поесть национальной еды или приобщиться к этой национальной еде и так далее. Есть, например, тоже не очень благополучный район. Это, если просто Париж, он ограничен то, что я называю ПКАД, да, Парижская окружная дорога, ну, французы называют ее периферик. Значит, это сам по себе Париж. А есть большой Париж. Ну, он включает, как у нас там, Химки, предположим, да, включаются. Это самое дело. Вот там есть такой район, например, который называется Кремлен-Бисетр, а за ним находится Вильжуив, еврейский город. Там бездомные евреи жили, да? Тут я слышал...
Скоро перестанут.
Они уже там...
Говорят, сильно уезжают, да.
Они ведь... не мне тебе говорить о том, что одна из самых сильных эмиграционных волн последних пары лет в Израиле, это как раз французские евреи.
7-8 тысяч в год готовятся принять до 40 в следующем.
Так традиционно, в общем-то, евреи селились в очень престижном, ну, волею судеб он оказался в послевоенное время престижен. Есть такой квартал Море, небезызвестный.
Владимир Александрович, извините, но нам нужно опять сделать небольшую паузу. Вернемся в эфир. У нас в гостях профессор Владимир Исаев. Сейчас новости 553-300 для ваших смс. Я напоминаю, у нас в гостях профессор Владимир Исаев. Владимир Александрович, вот мы остановились, удивительно, да, страна расползается просто, судя по всему.
Да я бы не сказал, что она расползается, Сергей. Дело в том, что, ну, я все-таки закончу, значит, вот этот третий арондисман или округ, да, в котором в свое время жили и проживают по сей день евреи. Дело в том, что он немножко другой, потому что это округ, связанный с тайнами всякими тамплиеров. Потом это болото, море по-французски болото, значит, проживали там, они все это дело очень хорошо обосновали, основали, но именно из этого округа вывозились эшелонами люди в концлагеря, и во время Второй мировой войны, когда был оккупирован Париж, и не все, естественно, смогли вернуться, но по праву того, что они кто-то проживал, им выделяли те же места, поэтому, так сказать, эта ячейка все-таки остается, хотя она сильно, я должен сказать, поредела. Кроме всего прочего, не все, повторяю, не надо думать, что все мусульмане исключительно превращаются там в террористов, хулиганье, бандюков и так далее. Ну, у меня мои достаточно близкие мне люди, друзья, тунисцы, Далила с Мохаммедом, вы знаете, один юрист, другой бизнесмен. Они нормально адаптированы, они владеют арабским, они владеют французским, они абсолютно французились в определенном поведении.
Они второй волны или третий?
Нет, это первая волна.
Первая волна.
Первая
Может
волна.
Быть, поэтому они такие адекватные.
У них трое детей, причем детей они, вы будете долго смеяться, не только отдали в арабскую школу, чтобы дети сохранили французский язык, но они их еще отправили не во французскую муниципальную школу, потому что... Ну, там уже публика в этом районе, я имею в виду Вильжуив, который, да, еврейский город, она уже настолько стала, я бы сказал, многонациональной, с определенным перевесом мусульманского компонента, что они, вы улыбнетесь, я думаю, многие слушатели тоже, они их отдали во французскую католическую школу.
Это очень необычно, да, наверное, для мусульман?
Я вообще не часто встречался.
А вот что французами
были. Потому что, во-первых, это она платная, но там лучше образование. Это главное. Это их побудило. Ну, арабская школа тоже сохраняется, чтобы дети, так сказать...
Не отрывались от корней.
Да, никаких, конечно, национальных одежд, типа там, я не знаю, всяких хиджабов и так далее. У них в семье не принято, хотя в семье две девочки растут и так далее. В общем, все это не все, повторяю, и далеко не все. Многие усваивают вот эти, так сказать, ценности. Но, тем не менее, главная, на мой взгляд, беда заключается в том, что они выпустили из-под контроля те мечети, в которых вещают те самые пришлые, 75% имамов.
30, без гражданства, да, которые?
Без гражданства. И 30 из которых даже не говорят по-французски. Что там происходит? Вот с этой точки зрения интересно проверить тех людей, которые совершили вот это страшное преступление 13-го в пятницу. Вот. А какую мечеть они посещали? Кто там внушал им подобные вещи? Потому что многие вещи же традиционно у мусульман идут оттуда, после пятничной молитвы. Я думаю, мы все вспомним, что как происходил приход к власти Мурси в том же самом Египте после пятничных молитв, или как начинались первые волнения на территории Сирии после пятничных молитв. То же самое происходило в Тунисе после пятничных молитв.
Импульс дается, да?
Да, в том-то и дело. И, так сказать, я не говорю о том, что нужно жестко там ставить под контроль имамов и так далее, но все-таки обращать внимание на такие вещи, наверное, надо. Ну, а, так сказать, мне часто задают вопрос, ну, а сколько там получают, так сказать, вот эти приезжие, как говорится? Ну, во Франции, в принципе, они получают 325 евро в месяц на человека, у них пособие таково в настоящее время. Значит, помимо всего прочего, после 90 дней французы обязаны дать вид на жительство в течение года. Если они не попадают в полицейские сводки в течение этого года, то я, например, был свидетелем, как сдавала экзамен одна женщина, так сказать, марокканская средних лет. Рядом с ней сидела ее, судя по всему, внучка, которая по-французски говорила гораздо лучше меня, видно, она и родилась там. Она просто переводила, а та кивала, отвечала, и это, судя по всему, удовлетворило требованиям французской администрации о той самой адаптации, индивидуальном подходе, и, так сказать, она при мне выписали документы на право получения французского гражданства вот этой даме, которая...
Ну, внучка есть?
Ну, внучка есть.
Ну, подожди, может быть, это взятки, это за взятки?
Ну,
то
а
есть
ходить
это
она будет на авто, в районы типа, о которых я сказал, Птибара в результате, так сказать, том,
то есть где не нужно знание, да, французского?
Абсолютно. Там и арабский язык не нужен, потому что, когда вы говорите на классическом арабском языке, там не все его понимают. Видите ли?
То есть там есть какой-то суржик, что ли, свой?
Нет, дело в том, что все арабские страны, они имеют свои диалекты. Здесь, скажем, Сира... Ливанский диалект, есть иракский диалект, кувейцы понимают, есть египетский диалект, есть, так сказать, вот, магрибинский диалект, алжирский и так далее. И я помню, когда работал в Алжире, будучи, так сказать, еще после где-то в аспирантуре, я учился, по-моему, в этот момент, работал в Алжире, так у нас наняли человека, который говорил на таком, так сказать, арабском языке, что пришлось нанять еще одного переводчика, который мог бы перевести на арабский или на французский, что он вещал на своем местном наречии. Просто-напросто вот такого рода. Там очень много связи с берберскими языками, и с, так сказать, не забывайте, там кабилы живут, там тоже кабильские, так сказать, корни есть в ряде языков, и поэтому иногда просто такая смесь французского с нижегородским, как у нас принято говорить. Ну, например, в автобусах в Алжире можно было услышать, например, такие слова, как «фермильбеп», «закрываю дверь», или, например, «кудам авансе», «вперед пройди». «Кудам» по-арабски вперед, «авансе», естественно, по-французски. Вот, это поэтому эти люди...
Ну, коронник такой смешанный.
Поэтому вот эти вот ассоциации, которые я вот перечислил чуть ранее, да, почему их еще так много? Вот почему они стараются создать что-то в общефранцузском масштабе? Потому что вот эта мусульманская община в Франции, она многонациональна. Есть алжирская, есть марокканская. Есть египетская, есть иорданская, есть ливанская, ну, сейчас появилась сирийская и так далее, тунисская там, и так далее, и так далее. И они не всегда могут между собой договориться. Между ними тоже, в общем, есть определенное соперничество за, ну, если хотите, влияние в различных каких-то областях французского, в сферах французского общества. И я отнюдь не хочу всех мазать там черной или белой краской, но я повторяю, что очень многие, так сказать, мусульмане достаточно нормально адаптированные. Но, с другой стороны, я знаю моей, так сказать, очень хорошей знакомой, она мусульманка, правда, она из Ирана, ее дочь побили за то, что она не могла, проходя через один квартал, а у нее внешность такая восточная, ее достаточно серьезно побили, было уголовное дело, не знаю, нашли, не нашли, это уже другой вопрос, вот, за то, что она не смогла ответить по-арабски на приветствие со стороны подростков 15-16-летних. Потом вспомним традиционное французское развлечение, это на Рождество и Новый год, это в этих...
Сжечь машины?
Неспокойных пригородах горят автомашины.
А это действительно такая уже стала традиция?
Не то слово. Более того...
Интересно.
Я помню очень забавную историю, когда вот эти были схватки в французских пригородах. Передавали репортаж. И женщина арабская на очень плохом французском языке со слезами на глазах говорила следующее. Я подаю в суд на французскую полицию. Корреспондент: а почему? Вы представляете, мой мальчик пошел в этих проклятых полицейских, стрелять петардами, и ему оторвало 4 пальца на руке. Я подаю в суд за то, что его та же самая полиция не остановила. Вот логика.
Это очень интересно.
Я еще могу сказать примерно такой же случай. Представьте себе, 2 подростка, 15-16 лет, на мотоцикле, без шлемов, что во Франции категорически запрещено, на большой скорости несутся по улицам одного городка.
Знаете, это знаменитый случай, который вы сейчас рассказываете, да-да-да.
Угу. Чем кончилось?
По-моему, там было...
Мотары, да. 2 французских полицейских, мотары, так сказать, на мотоциклах мощных стали преследовать. Они любую даже машину могут...
Мощный мотоцикл.
Да, конечно. Не то слово. Потом их профессионально учат. Угу. Нет вопросов. Среди, кстати, них очень много арабов. Потому что, ну, на скакуне, понятно, да?
Это красиво,
это
да.
Это красиво, действительно, это профессионально. И они, кстати, даже более жесткие, не хочу сказать жестокие, но более жесткие по отношению к вот таким вещам, чем, так сказать, этнические французы. Они стали их преследовать. Те мальчишки не справились с управлением.
И разбились.
Разбились насмерть. Полицейские пошли под суд и получили реальный срок за то, что вынудили этих людей, как и заявил судья, вынудили этих мальчишек увеличить скорость, и тем самым преследование полиции подвергло их вот такой опасности, в результате чего они разбились.
А что они должны были делать?
Судя по всему, увещевать. Надо увещевать.
А вот интересно, судья понимает, когда выносит такие приговоры,
что он творит? Судья не может ничего вообще сделать, потому что в этом городке, где происходил суд и где все это происходило, 40% населения, больше даже, было как раз мусульманского происхождения.
То есть он боялся за свою жизнь, что ли?
Это первое. Второе, мэр тоже, естественно, поддержал семьи вот этих несчастных ребятишек, которые разбились, потому что он тоже заинтересован был в голосах избирателей.
Да.
В результате...
Демократия.
Да, это вот демократия та самая, о которой мы неоднократно на вашем уважаемом канале говорили, и в передачах, и у Соловьева на телевидении, и на радио тоже неоднократно говорится о том, что такие гримасы, к сожалению, есть. Но вот я смотрю, взошло наше солнце.
У нас еще минутка есть. Если солнце сходит,
на солнце новостей наших сходит.
Сходит наше солнце новостей.
Хотя на самом деле то, что ты рассказываешь, означает, что в значительной части населенных пунктов Франции закон и порядок просто не действуют.
Совершенно верно.
Их там нет. И что бы там ни происходило, виноват будет тот же самый полицейский, причем если суд его еще и за выполнение профессионального долга присудит к реальному сроку, а каким образом там этот закон и порядок поддерживают? Да никаким.
Да, интересно еще вот этот момент про голоса избирателей, наверное, нужно будет остановиться, вот как эта политика работает. 553-3-Вести, 8-903-170-63-63, у нас в гостях профессор Владимир Исаев.
Интересный вопрос нам задают, кто-то вспоминает фильм про 13-й район.
Кстати, это вполне вероятное будущее некоторых районов Франции, например, типа, ну, той же самой Порт-де-ла-Шапель, это, опять-таки, вот округ Парижа на северо-востоке, который не самый благополучный.
А Светлана из Санкт-Петербурга задает простой, практичный вопрос. Теперь нельзя путешествовать по Франции на автомобиле?
Или значит, как? Уважаемая Светлана, можно, ради бога, нет вопросов никаких, но... Все-таки иногда надо знать, где остановиться. Я помню мои знакомые, которые поехали ко мне в славный город Монпелье. Ну, тогда особых навигаторы были редкостью, естественно, они не стали брать навигатор. Они остановились и пошли меня искать. Ну, нашли. К сожалению, они запарковали свою машину в этом самом районе, о котором я уже говорил, который называется Птибар. Да. Когда мы вернулись к машине, она была вся исписана баллончиками, аэрозольными баллончиками с краской.
Ну, хорошо, хоть не растащили.
Нет, она застрахована, машина, все понятно, нанятая, как говорится, снятая и так далее. Ну, просто-напросто потеряли там...
Что писали?
3-4 часа, а нет, просто раскрасили в разные цвета. Значит, и просто много пришлось писать, объясняться с французской полицией, потом объясняться со страховой компанией, машину заменили без ущерба от нас, потому что, ну, тут, как говорится, налицо. Но, правда, полицейский мне сказал, ну, а что у вас, ваши друзья, они с большим приветом, что они здесь парковали машину. Говорит, скажите спасибо, что они сожгли. На этом, понимаете,
На этом я роль понимаю, полиции закончилась.
Я понимаю, что я, если вы запаркуетесь в районе той же самой, ну, я не знаю, Стад де Франс или тот же самый Пляс де ла Републик, ничего страшного не произойдет. Если вы в Монпелье запаркуетесь где-нибудь, ну, в районе Римского акведука и так далее, там очень спокойные места, и ничего с вашей машиной не произойдет. Но вот в определенных кварталах, ну, наверное, когда надо посмотреть, а что там за публика вокруг крутится.
А там, наверное, свободно, мест много для парковки.
Там,
поэтому,
да,
как,
там
заманчиво.
Мест много, потому да. что все-таки это, ну, не самые бедные районы. Причем самое смешное, вы знаете, то, что вот этот спорт с горением, так сказать, с автомашин на Новый год и на Рождество,
ну, да,
жгут-то машины в своих собственных районах просто у более состоятельных людей, потому что за пределы там полиция не пускает.
То есть эти мальчики жгут арабские владельцев машины.
Конечно.
Молодцы.
Потому что они не могут проникнуть там, где можно было жечь французский. Там стоят кордоны полицейские, которых не пускают. Причем Франция стала варьировать кордонами. Я совершенно ошалел. Я неплохо знаю Париж, но все-таки, ну, я же не парижанин. Вот я подошел как раз вот в одних из таких вот случаев, когда были беспорядки определенные в пригородах вот этих неспокойных. Я подошел, стоят два полицейских на мотоциклах. Я подошел узнать, как пройти там, не помню, куда-то. Они на меня каменно смотрели. А потом один сказал другому, посоветовавшись, посовещаясь, говорит, мы не знаем, мы не из Парижа. Я говорю, вы откуда? А нас, говорит, сюда из-под Тулуза направили. А парижан...
Рязанский
Тулузу,
ОМОН.
Угу. Да, рязанский ОМОН.
А почему? Там-то это почему?
А
ладно.
Потому что полицейский, который работает в этом районе, и если что-то, да, там знают, где он...
Да?
Нет,
нет,
там
знают,
где он живет.
А.
Где живет его, семья? Куда семья ходит, где, какую школу посещают дети.
Просто это ради вот безопасности семьи.
Я не хочу сказать, что убьют ни в коем случае. Но...
Может, и убьют.
Нет, нет, нет. До этого не доходит.
Страх,
нет, ну, сегодня, не знаю, там бомбу, это уже особый статус, или там, когда автоматчики бьют. Но, в принципе, ну, могут там обструкцию в классе детям устроить. Понимаете? Ну, зачем там камнем разбить стекло в твоей квартире? Ну, зачем это нужно? Поэтому французы стали варьировать. И поэтому, когда вы подходите к французскому полицейскому, особенно вот около, который фактически... находится на границах вот таких неспокойных арондисманов, кварталов, ну, я имею в виду Париж, конечно, прежде всего, то это не означает, что он вам поможет в том плане, что подскажет, как пройти и так далее. А так полицейские очень любезные, и ну, я до сих пор с благодарностью вспоминаю двух. Одного, как я потом выяснил, он был марокканец, другой алжирец, потому что была такая история. Значит, я ехал поздно ночью, никого же на дороге не было, по автобану или авторуту, как говорят французы, и пропустил свой поворот съезда в сторону Монпелье. Не знал, как кажется, встал, включил мигалки, и тогда подъехала полицейская машина. Ну, видит все-таки иностранец, я объяснил, в чем дело. Они говорят, вы знаете, значит, начали мне объяснять. Ну, я начинаю записывать, они видят, что я путаюсь. Ну, понятно, ночь тем более, там, полночь была примерно. Тогда один другому перемигнулся, говорит, хорошо, давайте, говорит, мы поедем, а вы за нами.
По встречке.
Да. И они меня с мигалкой привезли до нужного мне района, до нужной улицы, выключили люстру, как говорится, помигали мне, так сказать, приветственно, включили аварийки, помигали приветственно аварийками и, увеличив скорость, поехали уже дежурить по своим делам. Ну, понимаете, они, повторяю, не этнические французы, это я выяснил просто. У них, так сказать, и внешне они, конечно, были. Поэтому я начал с ним по-арабски, они разинули рты. Абсолютно это на них производит впечатление шока, потому что...
Это ваш козырь, можно сказать,
да, в этом плане.
Дела.
Я, когда бываю в таких европейских разных странах, и там обязательно есть, в общем-то, арабские кварталы сейчас, ну, возьмите Берлин тот же самый, например, Мюнхен и так далее, вот, бельгийские кварталы, вот, то я это часто использую, это сразу их как-то...
А думали ли вы раньше, что арабский станет языком всеевропейского общения?
Ну, это вы знаете, он не стал пока, да. Потому что, повторяю, все-таки эти общины, они многонациональные и не
там
всегда
же
даже...
турок много по всей,
да,
Европе.
Не понимают друг друга. Если марокканец будет говорить на своем диалекте, айракец, скажем, на своем, они друг друга не поймут. А литературный язык, его все понимают, то, что проповедь произносит на этом языке, там, официальная газета выходит на этом языке, а говорить не могут.
Ну, мы же плохо понимаем, насколько различные диалекты арабские фактически являются языками.
Конечно. Особенно египетский, он вообще продвинулся. Да, многие знают этот язык, потому что, ну, Египет основной производчик, производитель, назовите как хотите, так сказать, поставщик вот этих бесконечных сериалов, которые идут по всему миру.
Да что, да? Египет, да, это страна сериалов?
Это арабский, так сказать,
Голливуд. Ну, арабских сериалов.
Арабских, ну, именно арабских сериалов. Известнейшие актеры это во всем арабском регионе, это именно египтяне. Там других, как правило, нет. И, так сказать, к ним относятся с огромным почтением.
Ну, кстати, Омар Шариф, который был уже вовсе
такой международный. Омара Шарифа там никто не знает, потому что он в этих сериалах не снимается. Это не важно. Он снимался в европейских фильмах и даже играл доктора Живаго, как тебе известно. А вот что касается, так сказать, вот этих египетских сериалов, бесконечных, так сказать, и с точки зрения европейцев не самых интересных. Но я вас уверяю, что, скажем, когда вы приедете в район Ниццы, Марселя особенно, там, местечек таких, как Ла-Рок, Монпелье и так далее, то там тарелки все повернуты в сторону, другую сторону Средиземного моря, чтобы обязательно брать вот это телевидение местное, откуда они узнают не только новости, но и смотрят вот эти сериалы, которых, уверяю, на французском телевидении вы не увидите.
Но, кстати говоря, это же характерно для целого ряда регионов. В той же Эфиопии, в Аддис-Абебе, в Шератоне более 60 арабских каналов из там 90 с чем-то. Я считал специально. Там просто все арабские каналы.
Вспомни западный берег реки Иордан и Абу-Мазана. Вспомни гостиницу, которая не брала, тарелка не брала Израиль, но брала весь Египет.
Ну, чего интересно местному населению, то оно,
ну, вот оно так, так оно и было. Это я очень хорошо помню.
Ну, у нас полторы минуты, да, остается.
Ну, на самом деле, вопрос, который нам задали, а что можно сохранить все-таки собственную культуру где-нибудь в Европе с механизмом эффективной ассимиляции? Ну, я вообще не знаю таких мест.
Ну, дело в том, что какая-то часть адаптируется, какая-то нет. И вот я, к сожалению, наблюдаю фактически, ну, знаете, и в прессе и в социуме, как говорится, это, в общем-то, идет борьба.
Тебе не кажется, что по нарастающей интеграция во Францию все-таки уступают национальному давлению на все французское, как мы видим сегодня, в том числе и по ситуации с безопасностью?
Я думаю, что они отступают, но есть определенный предел. Вот если мы посмотрим на результаты последнего голосования по муниципальным выборам, то французы вывели на телевидение общую карту голосования. Ну да, победили, понятно кто, да? Но тем не менее, вот вдоль границ Франции сухопутных, с Германией, там, с Бельгией и так далее, вот эта вся узкая, пока еще узкая полоса, она была закрашена в красный цвет. Там люди голосовали за партию Марин Ле Пен. То есть за национальный фронт.
Да, ну, к сожалению, у нас и время подошло к концу, Владимир Александрович. Спасибо вам большое.
Огромное спасибо.
Было очень интересно. Спасибо всем.